Кажется, я уже говорила о гостеприимстве Себастьяна. Наш дом был всегда открыт для всех, действительно интересовавшихся музыкой. Среди наших частых посетителей были директор Дрезденской оперы господин Хассе, знаменитый создатель опер «Серия», и его жена, известная певица Фаустина Бордони. Фрау Хассе отличалась веселым характером и добротой и восторгалась музыкой Себастьяна. Обладая мощным голосом, она великолепно исполняла некоторые его произведения. Они оба очень нравились мне, ибо чтили и любили моего Себастьяна. Себастьян и сам иногда ездил в Дрезден к Хассе, обычно вместе с Фридеманом, и его принимали с величайшим уважением. Порой ему хотелось послушать оперу, чтобы отвлечься от собственной серьезной церковной музыки. Когда он чувствовал в этом потребность, он говорил сыну: «Ну что, Фридеман, съездим в Дрезден послушать песенки?» Я любила, когда отец и сын предпринимали эти маленькие путешествия, ибо после них Себастьян всегда возвращался отдохнувший и веселый. Когда Фридеман в 1733 году стал работать в Дрездене органистом, у Себастьяна появилась новая причина ездить туда – повидать любимого сына. Я тоже изредка сопровождала Себастьяна, хотя мне и трудно было оставить дом и детей. Но в 1732 году Себастьян был приглашен в Кассель опробовать отремонтированный орган в церкви Святого Мартина. Он взял меня с собой в эту поездку. Кассельский магистрат радушно принимал нас и выплатил 50 талеров за пробу органа и еще 26 талеров на дорожные расходы. Кроме того, на 8 дней нам оплатили жилье и прислугу. Это был для меня настоящий праздник – сбросить все домашние заботы. Я носила лучшие платья, одно голубое, другое темно-вишневое, наслаждалась почетом, который повсюду оказывали моему мужу, слушала, как он играет на органе в разных церквях, гуляла по Касселю и чувствовала себя так, словно мы с Себастьяном недавно обручились. Они состояли в браке уже почти 11 лет. Хотя Себастьян по необходимости и согласно фамильной традиции был весьма бережлив, я вспоминаю случаи, когда он, не задумываясь, тратил кое-какую мелочь ради музыкального развлечения. Одно время ему часто попадалась целая группа нищих, которые приближались к нему с мольбами, в коих его музыкальному уху слышались многочисленные диссонансы. Себастьян делал вид, что хочет дать им денег, но не может найти монету. При этом причитания нищих нарастали. Тогда он давал небольшое подаяние, что несколько смягчало звучащие диссонансы. «Но мне надо было удостовериться, — рассказывал нам Себастьян, — не приведет ли более обильное подаяние к полному разрешению в тонику. Так что, встретив в другой раз этих бродяг, квартет нищих, как он называл их, он так их одарил, что к полному его удовольствию причитания разрешились совершенным кадансом. Себастьян сделал много хорошего для своего друга лейпцигской поры Кристиана Хендрицы, писавшего тексты к его кантатам и пассионам под псевдонимом Пикандер. Когда Себастьян впервые встретился с ним, его светские сочинения имели не слишком благоприятные отзывы. Но Себастьян распознал в молодом человеке талант, и поскольку ему нужен был автор текстов, привлек Пикандера к сотрудничеству. Став поклонником и другом Себастьяна, Пикандер сумел сочинять религиозные стихи в том духе, в котором требовалось композитору. Так он сочинил годовой цикл кантат. Кантаты были написаны во славу Божию, в исполнение пожеланий добрых друзей и в поощрение благочестия, так указывал он в предисловии к их изданию. «Я предпринял сие начинание с тем большей охотой, что льщу себя надеждой, быть может, недостаток поэтической привлекательности будет возмещен добродетельностью несравненного господина капельмейстера Баха».
Weil du für mich genug getan. Das Brot der Erde mag gleich brechen, das rund die Erde mag gleich brechen. Will mir der Satan widersprechen, so bitte ich dich, mein Heiland, an.
Знакомство с Себастьяном удивительным образом меняло людей. А слушание его музыки заставляло каждого стремиться ко благу. Как я уже говорила, Себастьян не придавал особого значения чужим похвалам в свой адрес и принимал их абсолютно спокойно. Пожалуй, лишь однажды он действительно обрадовался. После исполнения его кантаты к нему подошел ученик и сказал: «Мне кажется, после этой музыки я по меньшей мере неделю не смогу совершить ничего дурного». Эти простые слова тронули Себастьяна глубже, чем самые громкие похвалы изощренных знатоков музыкального искусства.
Bye.
Часть своего свободного времени Себастьян проводил за составлением так называемого «Баховского архива». Он включил в архив генеалогическое древо Бахов и собрание материалов о членах семьи Бах, в том числе их сочинения. Его отличало сильное чувство кровного родства. Эту семью связывали невидимые узы общих предков и общих вкусов, ибо быть Бахом почти неизбежно означало быть музыкантом. Разумеется, все члены разветвленного семейства Бахов из Эрфурта, Арнштадта, Эйзенаха или Саксонии находили самый радушный прием в доме Себастьяна. Не было случая, чтобы он отказал кому-либо из Бахов в помощи. Но глубже всего его родственные чувства выражались в отношении к собственной семье, детям, растущим под его кровом. Когда они еще жили у нас, он любил играть с ними в часы досуга концерты ре минор и до мажор для трех клавиров. Я всегда с замиранием сердца вспоминаю эти случаи. Сам Себастьян бывал тогда просто счастлив. В своем искусстве сыновья почти ему не уступали. С удивительной мягкостью и точностью музыка струилась и переливалась под их пальцами. После особенно ловких пассажей Эммануэль переглядывался с Фридманом, или тот, в свою очередь, улыбался отцу. А я с восхищением любовалась всеми троими, но более всего Себастьяном, отцом этой музыки. Вскоре оба сына покинули наш дом. Каждый начал строить свой собственный и жить искусством, полученным из рук отца. Фридеман стал органистом церкви Святой Софии в Дрездене и сочинял произведения, о которых Себастьян был столь высокого мнения, что часто собственноручно переписывал их. Вообще, музыку старших сыновей он считал ни в чем не уступающей своей собственной. 13 лет пробыл Фридеман органистом в Дрездене, а затем пришел в церковь Святой Марии в Галле, где до того времени музыкой заведовал господин Цахау, знаменитый органист-учитель Генделя. Это назначение очень порадовало Себастьяна. Увы, впоследствии одна неприятная история принесла ему большое огорчение. Фридеману была заказана музыка для университетского празднества, за что ему был обещан гонорар в 100 талеров. Фридеман же просто приспособил к новому тексту музыку, заимствованную из пассионов, написанных ранее Себастьяном. Как выяснилось позднее, на такой поступок его подвигло пьянство. В тот момент он сам просто не мог ничего сочинить. Он выдал музыку отца за свою, и она была исполнена под гром рукоплесканий. Случай воровства так и прошел бы незамеченным, если бы на концерте не присутствовал кто-то, приехавший из соседнего Лейпцига и узнавший музыку Себастьяна. Разумеется, Фридеман не получил обещанных 100 талеров. Такой поступок любимого сына был для Себастьяна тяжелым ударом. Однако он и на этот раз пытался найти для него оправдание. «Он вовсе не нуждается в моей музыке. У него достаточно ума и таланта, чтобы писать свою», — говорил Себастьян. «Он никогда не сделал бы этого, если бы не пьянство». Бедный Фридеман. Он действительно был несчастен, бедный Фридеман, столь богато одаренный и одновременно столь подверженный необузданным страстям. Оттолкнувший от себя лучших друзей, готовых прийти на помощь, оставивший в нужде жену и маленькую дочь. Я даже рада, что Себастьяну не довелось дожить до этого времени. Фридеман не был похож на других Бахов. Исключением была лишь его музыка, сверкавшая, как чистое золото, среди праха его бестолковой жизни. Эммануэля Себастьян поначалу хотел определить к изучению философии и права. Но тот был настолько глубоко проникнут страстью к музыке, что пошел по стопам отца. В 24 года он поступил на службу к королю, тогда еще кронпринцу Фридриху Прусскому, и до сих пор состоит придворным клавиристом его королевского величества. Thank you. Из наших с Себастьяном троих сыновей двое тоже стали музыкантами. Младший Иоганн Кристиан, будучи еще ребенком, особенно радовал отца. Ему было 15 лет, когда Себастьян умер, и именно ему отец завещал три своих самых лучших клавира. Кристиан был блестяще одаренным и вдобавок живым, милым, смышленым мальчиком. Он постоянно крутился возле Себастьяна, хватал его за полы, выпрашивая нотную бумагу и требуя, чтобы с ним занимались музыкой. Воистину, радость и утешение для отца. Мне было особенно приятно видеть их вместе. Наш последний сын Иоганн Кристиан – это особый дар Божий. Столько счастья принес он стареющему Себастьяну своей молодостью, горячностью и талантами. Скольких мальчиков и юношей провел Себастьян сквозь все лабиринты музыкальной премудрости, но Кристиан, пожалуй, более других, радовал его. В поздние годы, помимо нас с мужем, семья состояла из старшей дочери Себастьяна Катарины Доротеи, красавицы Лисхен, Кристиана, Иоганны и маленькой Сусанны. Катарина Доротея с ее мягким, покладистым и трудолюбивым характером была мне большой помощницей по дому. Отца она любила со страстью, которую трудно было предположить за ее спокойным и мягким обличием. Когда некий многообещающий молодой юрист пришел просить ее руки, она дала ему столь решительный отказ, что сама была опечалена собственной невежливостью. Я поговорила с ней, рисуя все преимущества этого замужества. «Хорошо тебе говорить», — возразила она. «Ты ведь вышла замуж за нашего отца, но этот господин адвокат совсем другой человек. Он не любит музыку. Я даже не знаю, ценит ли он сочинение отца. И кроме того, здесь она разрыдалась, я не могу жить вдали от отца». Я полностью понимала ее и не стала настаивать. А Себастьян, по доброте своей, не воспользовался родительским авторитетом и сказал лишь: «Пусть девочка поступает, как хочет. Насильно выдавать замуж – большой грех». С годами Заботы по дому для меня несколько сократились. У меня даже появилось свободное время, которое я проводила вместе с Себастьяном, и мы могли насладиться покоем, в чем-то похожем на наши первые совместно прожитые годы. Когда гости и посетители расходились, как радостно было мне оставаться наедине с Себастьяном. Это были часы, которых я жаждала всем сердцем. Себастьян брал с полки книгу и читал вслух своим низким, тихим голосом. Я прослушала так большую часть застольных речей Лютера, которые всегда доставляли Себастьяну величайшее наслаждение. Когда простая и естественная музыка возвышается и одушевляется искусством, человек постигает до некоторой степени, ибо до конца это невозможно, величие и высшую мудрость, кое Господь вложил в свое творение. Произнеся это или другое высказывание Лютера, он опускал книгу, смотрел на меня и говорил: «Как удивительно, Магдалена, что мы с тобой посредством этой книги можем говорить с самим Лютером. С каким же благоговением надо относиться к книгам? В них содержится вся мудрость прошлого». Себастьян очень заботился о своей небольшой библиотеке, и книги были для него подлинным отдохновением, отвлекавшим его от суеты и неприятностей окружающего мира. Особое утешение давали ему проповеди доминиканского монаха Иоганна Таулера из Страсбурга, жившего задолго до нас. Купить и прочитать эту книгу Себастьяна подвигло следующее высказывание Лютера: «Если ты хочешь прочесть книгу, проникнутую чистой и глубокой божественной премудростью, возьми проповеди Иоганна Таулера. Ни в какой иной книге, ни на латыни, ни на немецком языке не встречал я более целительного благочестия и большего соответствия Святому Евангелию. Эта книга, из которой видно, что наука наших дней даже не медь, а грубое железо в сравнении с чистым золотом воистину святой учености. Некоторые свои любимые места Себастьян читал так часто, что я запомнила их наизусть. Например, следующее. «Как можем мы двигаться вперед в соответствии с водительством Божьим? Надо смотреть в себя самого и жить в мире собственного дома, ибо пусть почувствует человек дом свой в сердце своем и оставит погоню за суетными мирскими мелочами. И да отдаст он себя Господу, и да последует за ним, куда он поведет его. Да последует он за Господом в печали и в радости своей. И если не почувствует он боли Божьей руки в своем сердце, пусть примет и это, и во имя Господа идет далее, лишь имея перед собой пример Спасителя нашего Иисуса Христа.